Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». За пультом в студии звукорежиссер Юлия Гладышева, у микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21.10 Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. В 22.10 включение из Москвы. В 23.10 программа «Городской наблюдатель». В 23.25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а в течение этого часа мы с вами заглянем в Петербург 18 века. 8 февраля 1724 года Петр I учредил здесь Академию наук. А в наше время именно эта дата, 8 февраля, отмечается как День российской науки. А как начиналась она? Вместе с историком Тамарой Ивановной Николаевой пройдем по адресам, где в XVIII веке производили астрономические наблюдения.
Если первая в России астрономическая обсерватория появилась в Холмогорах в 1690 году на Северной Двине и основана была епископом холмогорским Любимовым, то дальнейшее развитие обсерватории и астрономии связано уже с деятельностью Петра. В 1701 году он издал указ об открытии в Москве навигационной школы. Здесь читали лекции по движению, строению и развитию небесных тел. И в здании Сухаревой башни, где находилась школа, устроили астрономическую обсерваторию. Но сам он тоже очень любил на протяжении всей своей жизни изучать науку о небесных светилах и даже проводил соответствующие наблюдения, используя и зрительные трубы, и солнечные часы, и квадранты, и астролябы. Это такой прибор для определения широт и долгот. Ну, многие инструменты он приобрел, посещая европейские обсерватории, в частности, Гринвичскую в Англии, Копенгагенскую в Дании. А в Северной Германии, мы все помним, он купил большой глобус диаметром около 3 метров. Снаружи на нем изображались материки, а внутри звездное небо и фигуры созвездий. В глобусе на скамье могли разместиться до 12 человек, которые наблюдали небесные явления. Глобус получил название Гатурбский. Так как первый в России естественно-научный музей основан в Петербурге по замыслу Петра I, как мы знаем, назывался Кунсткамерой, то и обсерваторию решили разместить, обсерваторию Академии наук, в многоярусной башне, которая была важнейшим архитектурным акцентом набережной Невы. Гатурбский глобус находился в круглом зале на 3-м этаже этой башни. Первая же астрономическая обсерватория Петербургской Академии наук была оборудована Жозефом Николя де Лилем, который получил очень лестное приглашение от Петра I и приехал из Парижа в начале 1726 года. Для него, конечно же, арендовали дом генерал-лейтенанта Михаила Афанасьевича Матюшкина. Он был расположен у Смольного двора, как писали в документах того времени, напротив Канца, то есть напротив Нейншанца. Постройка состояла из 7 светлиц, залы, и астроном наблюдал здесь затмение спутников Юпитера. Но де Лиль прожил в этом доме до конца 1726 года, а потом переехал в квартиру в здании Кунсткамеры и оттуда уже вел наблюдение.
А что с его той обсерваторией, которая была при доме?
Ну, она носила такой домашний характер с использованием зрительных труб и тех.
То есть специальной конструкции не было?
Нет, специальной конструкции не было. И в это же время упрочились и научные связи на России, Германии, и у нас появляется 25-летний астроном Августин Нафаил Гришов. Он приехал из Берлина в 1751 году, и ему предложили расположиться в доме австрийского посланника Вратислава Лобковича, так называемый Вратислав двор. Этот участок находился за дворцом Меньшикова на Васильевском острове между 3-й и 4-й линии. Типичное здание для застройки набережной. 3-этажное, каменное, с высоким крыльцом, с двускатной крыши и балконом по центру. Впоследствии вот этот участок отошел к Академии художеств, и когда сегодня сегодня мы проходим мимо здания Академии художеств, давайте вспомним этого замечательного астронома, который здесь на балконе второго этажа оборудовал своеобразную обсерваторию, специальные помещения, прикрепив к стене пассажный инструмент, квадрант, и не строя типичного вот в нынешнем нашем представлении здания обсерватории. В этой обсерватории своеобразный, такой домашний, он вел наблюдения до 1755 года, до тех пор, пока его не переселили в трехэтажный каменный дом баронов Строгановых. Почему его туда переселили? Очень боялись, что в доме на набережной может быть сильное затопление, а на стрелке Васильевского острова она была более возвышена, и этих катаклизмов природы можно было избежать. И вот возведенное в 1716 году строение, находившееся на месте выхода биржевого проезда к будущей площади, рядом с нынешним Северным Пагаусом, и привлекло внимание астронома. И, устроив там небольшую домашнюю обсерваторию, он, тем не менее, считал, что необходимо вести наблюдение в отдельном небольшом деревянном здании. Но, увы, разрешения такого он не получил, потому что все очень боялись пожаров, и это...
И строить еще один сарай как-то не захотели.
Да, и которые преследовали деревянные строения, и поэтому создавать еще одну коллизию, не способствующую сохранению города, смысла не было. Ну, тогда он продолжил свои наблюдения в той квартире, где поселился. Пользовался он зрительными трубами, астрономическими часами и, как он писал в одном из документов, для обсервации солнечных и лунных затмений, а также закрытия неподвижных звезд луною и иные сим подобные явления. Но в это время в здании Академического университета по инициативе Ломоносова, который внес свой вклад в развитие астрономической науки, тоже продолжают идти занятия. Однако до нашего времени дом не сохранился, его снесли в начале 1800-х годов, но место это для истории астрономии, для истории наблюдений является все-таки памятным.
То есть там тоже не было обсерватории,
там
просто
тоже
было
не было
оборудовано место?
Да, просто было специальное помещение, предназначенное для наблюдений. Но с 1757 года Гришов упорно продолжает свои исследования и размещается, переезжает на противоположный остров, Адмиралтейский, в дом бригадира Храповицкого. Он находился на Угалерной гавани, и здесь на первом этаже ученый занимает 4 палаты, кабинет, людской покой, то есть создается вполне такой, можно сказать, комплекс, очень удобный для того, чтобы жить, но не для того, чтобы вести наблюдение. Поэтому он очень просит в свободной прилегающей половине сада расположить обсерваторию. Он предлагает построить ее таким образом, чтобы большие стены обсерватории были расположены по частям света. Он намеревается фундамент положить из белого камня, с тем, чтобы он создавал устойчивость для инструментов. Он предполагает использовать стены из бревен и досок таким образом, чтобы их можно было обить толстым войлоком, что создавало бы очень хороший режим для наблюдений. Не было бы ни повышенной температуры, ни пониженной, никаких колебаний. То есть продумывается все, и, соответственно, продумывается, где же сделать кровли, так называемые творила, чтобы можно было их отворять как наружу, так и в разные стороны. Для наблюдений предусматривалось в такой обсерватории уже 5 больших окон. И обращается для этого к Саве Ивановичу Чевакинскому, который имел очень большую и проектную, и строительную практику, и который себя замечательно проявил при тушении пожара Кунсткамеры и, соответственно, возрождении Кунсткамеры после пожара. Казалось бы, уже все готово для того, чтобы возникла, наконец, обсерватория. Но увы, Академия не одобряет этот проект, и астроном вынужден использовать три помещения под чердаком дома Храповицкого и продолжать вести наблюдения.
То есть слуховое окошко куда-то пришлось выставлять трубу.
Совершенно верно. И выставляет трубу в слуховое окно. Оно достаточно большое, и оно не одно. Но, тем не менее, это не то, о чем мечтал астроном. И более того, что он очень мечтал в домашней обсерватории вести поиски кометы Галлея. И ему это удается, когда он находит новое помещение, более удобное. Это двухэтажный дом, который находится на набережной лейтенанта Шмидта, 11. Дом ныне, можно сказать, он как бы вошел в состав ныне существующей постройки. И дальше Гришов говорит о том, что все-таки для наблюдений очень важно иметь обсерваторию не в городе, а за пределами города. Вот так возникает впервые в конце, где-то в 60-х годах 18 века, идея о создании обсерватории за пределами города, где существуют наиболее благоприятные условия для ведения наблюдений.
То есть, как сейчас жалуются на засветку, тогда тоже близость города давала засветку.
Конечно, конечно. Но, тем не менее, практика создания небольших домашних обсерваторий, она получает развитие от отдельно наблюдательных пунктов, в чем мы могли убедиться, до отдельно стоящих построек.
Давайте остановимся, задумаемся о небе, о звездном мире, о себе. Анна Герман продолжит программу.
Гори, гори, моя звезда. Лучей твоих неясной силою вся жизнь моя.
Удивительный романс «Гори, гори, моя звезда» прозвучал в исполнении Анны Герман. Ну а мы возвращаемся в студию Радио России Санкт-Петербург. У микрофона журналист Тамара Захарова и моя гостья, историк Тамара Ивановна Николаева. Мы говорим о том, как изучали небесные явления в XVIII веке, как начиналась российская астрономия.
Мы все помним о том, что у Михаила Васильевича Ломоносова, которого Пушкин назвал нашим университетом, была создана им на собственные деньги небольшая обсерватория на территории усадьбы, участок дома номер 61 по Большой Морской. Остановимся и мысленно себе представим. Мы можем даже обратиться к рисунку Махаева. Он воспроизвел эту постройку. Она уже существует с 1757 года. На территории усадьбы находился фруктовый сад, за которым ученый ухаживал, а также пруд. И вот на берегу этого пруда было небольшое одноэтажное здание размером 6 метров в длину, 5 метров в ширину, 4 в высоту. И вот оно-то предназначалось для наблюдения.
Ну, можно сказать, что усадьба эта была большая, как бы часть ее выходила на мойку.
Часть ее выходила на мойку, а сама обсерватория находилась во дворе этой усадьбы, там, где вот и был разбит фруктовый сад.
То есть можно прогуляться, примерно место определить.
Конечно, конечно.
И представить.
Конечно,
фруктовый
это
сад,
можно представить. Это можно очень легко представить. И 26 мая здесь, 1761 года Ломоносов наблюдал с площадки, горизонтальной площадки на крыше своей обсерватории прохождение Венеры по диску Солнца, используя зрительную трубу и астрономические часы. Представьте себе, 1761 год. И это тяготение к познанию мироздания, и это желание конструировать новые инструменты, а он за 4 года наблюдения сконструировал однозеркальный телескоп, звездный фонометр и квадрант новой конструкции. Гениально, по-моему, да? Иногда важнейшие небесные явления превращались и в торжественные праздники. Вот так наблюдение за Венерой, которая вступала на диск Солнца, состоялось 3 июня, по старому стилю это было 23 мая 1769 года, которая проходила с участием Екатерины II.
То есть там у нас был 61 год, а спустя 8 лет уже решили сделать из этого праздник.
Да, сделать из этого праздник. Этот праздник, это удивительная кавалькада с рожковой музыкой, в цветах, с огромным количеством придворных, которые, конечно же, мечтали вместе с императрицей наблюдать это потрясающее явление прохождения Венеры по диску Солнца. И более того, Екатерина II была так потрясена, находясь в деревне Верхняя Бронная в окрестностях Раненбаума этим явлением, что она решила остаться и досмотреть частичное затмение Солнца, которое случилось в тот же день. Появление пятен на Солнце, прохождение по солнечному диску Венеры и Меркурия, а также метеонаблюдения очень заинтересовали профессора физики Брауна. Он здесь в середине века, это был 1751 год, устроил домашнюю обсерваторию в доме коллежского советника Ладыжинского на первой линии Васильевского острова. А другой профессор, это физик, да, это физик, проявляющий интерес к астрономическим исследованиям. А другой профессор экспериментальной физики Крафт организовал небольшую обсерваторию в доме генерала Волкова. Это был приближенный князя Меньшикова. Этот дом принадлежал и Волкову, и полковнику Лутковскому, который поставлял материалы для сооружения здания 12 коллегий. Располагался дом на углу Невы и седьмой линии Васильевского острова. Именно здесь, ведь мы, как мы помним, появились первые дома, типичные для набережных первой трети XVIII века, построенные по проекту Трезини. Два дома в середине XVIII века Савва Чувакинский объединил, и вот в этом объединенном доме и поселился Крафт, в квартире, которая опять-таки располагалась под чердаком. И, конечно же, наблюдение можно было вести только в кровле с помощью той же зрительной трубы, но эта труба была очень совершенна. К тому времени она была известна в Европе как труба Далонде. Вот схождение, расхождение дисков Луны и Солнца определялось с ее помощью с точностью до секунды. И вот в своей обсерватории ученый и наблюдал знаменитое явление затмения Солнца 12 марта 1773 года. Спустя почти 20 лет, в 1791 году, здесь появилась новая обсерватория. Ее основателем был Эйлер. Он обосновался уже на втором этаже, и одно из южных окон его квартиры по указанию Екатерины Дашковой переделали по проекту архитектора Гинца для ведения наблюдений. На уровне подоконника с внешней стороны находилась большая каменная плита, выдвинутая вперед. На нее и устанавливались трубы, различные инструменты. Что интересно, что все железные элементы от петель до гвоздей были заменены на медные. И это позволило использовать магнитные стрелки в инструментах. Ну, исследования принесли большую удачу, поэтому решили оборудовать и второе окно комнаты. Тем самым возникла такая своеобразная малая обсерватория.
То есть, получается, те, кто проходил мимо этого дома, даже удивлялись, что за странные окна.
Да, что за странные окна.
За конструкции торчат.
А сейчас мы удивляемся, проходя мимо него, потому что дом был перестроен в начале века, в 1806-1808 годах, по проекту Бежанова с участием Андриана Захарова и академического архитектора Филиппова. И в нем жили выдающиеся ученые, что отмечено 27 мемориальными досками. Но, к сожалению, нигде, никоим образом не отмечен такой замечательный факт, как устройство обсерватории, вполне совершенный. Ну, последней личной обсерваторией в XVIII веке стала небольшая кирпичная постройка на участке ботанического сада. Мы помним, что первоначально ботанический сад размещался на набережной Фонтанки. Приблизительно это участок дома номер 112. И здесь работал в одном из двух жилых флигелей астроном-академик Иноходцев. Он оборудовал свою обсерваторию квадрантом, григорианским телескопом, и часами наблюдал затмение Луны, Солнца и спутников Юпитера.
А, кстати, что за григорианский телескоп? Он был привязан просто к календарю григорианскому.
Совершенно верно.
А Россия еще по юлианскому.
Совершенно верно. И не только профессионалы, но и любители небесных наблюдений устраивали домашние обсерватории. И вот здесь главный дом екатерининского вельможи графа Бобринского, как мы знаем, он располагался в глубине участка на Галерной улице на берегу Адмиралтейского канала. И его постройкой, его точнее перестройкой занимался архитектор Руска в 1792-96 годах. И учитывая, что Бобринский был выпускником шляхи корпуса и увлеченно занимался астрономией, то Русский, естественно, предпочел удовлетворить интерес хозяина и устроил ему башенку на главном корпусе, которая служила обсерваторией и просуществовала довольно долго, почти, можно сказать, 30 лет до 1831 года. Вот такая интересная деталь. Таким образом, вот и частная обсерватория, и академическая обсерватория, конечно же, они имели значение для развития отечественной науки. И для изучения небесных светил использовали городские участки, как мы могли заметить, либо на Васильевском острове, либо на Адмиралтейской стороне. Но исключительное место среди островов принадлежало и Кронштадту, который защищал подступы к Петербургу.
И вот... Но если говорить о Васильевском и Адмиралтейской стороне, понятно, что ученые это как раз и селились именно в этих местах. А вот Кронштадт это уже, наверное, связано с военными.
Это связано с военными, и здесь у обсерватории было несколько функций, хотя первоначально они возникали как обсерватории. Вот одно из старейших зданий Кронштадта, так называемый итальянский дворец, возведенный в 1733 году по проекту Браунштейна, занимал участок в южной части острова, и здание перестраивалось, опять же, тот же архитектор Савва Иванович Чувакинский. Кстати, это абсолютно неизвестная сторона его архитектурной деятельности, и нам тем более интересно вспомнить его имя и его вклад в постройку обсерватории и в перестройку существующих зданий для размещения обсерватории. Так вот, вместо мансардного шатра он устроил мезонин в 3 окна по западному фасаду, в 4 по южному, и там разместил обсерваторию. Но дворец 1800-х годов стало занимать Штурманское училище, и на обсерватории устраивают морской телеграф, такую своеобразную сигнальную башню для подъема флагов. Но и этого было недостаточно. В 1847 году башню обсерватории повышают на этаж, и там располагается так называемый телеграфический домик. Он в таком, ну, как бы в скромном варианте, он существовал и раньше. А в этот момент ему создаются условия для уникальной технической связи с помощью телеграфа. Но и этого было недостаточно. Через 10 лет перед западным фасадом дворца в пейзажном саду устраивается по проекту Заржевского еще одну астрономическую беседку, тем самым расширяя сферу исследований.
То есть в Кронштадте, получается, был такой целый комплекс.
Целый комплекс, совершенно верно. 2 обсерватории на одном участке, где располагался итальянский дворец, впоследствии переданы для Штурманского училища.
Что-то сохранилось до нашего времени?
Да, конечно. Конечно, кроме беседки, которая находилась на территории сада.
Мало впал в сомненья, стал думать о том,
пенье умолкло, опомнился он, где ж птичка певица исчезла, как сон, а птичка взвелась.
Евгения Смолянинова «Райская птичка». Именно этой песней завершается первая часть радиоканала «Ветер в окно». Над ней работали звукорежиссер Юлия Гладышева и журналист Тамара Захарова. Я с вами на этом прощаюсь, но радиоканал продолжает свою работу, и через 25 минут Ирина Озерская пригласит вас в школу для родителей. Ну а прямо сейчас литературное чтение.
Ветер в окно.
Литературное чтение на Радио России.
Михаил Михайлович Пришвин. «Дорога к другу». Дневники.
Часть седьмая.
В одном музее я заметил венецианскую люстру, похожую на цветок, но такой совершенной формы, какой не бывает в природе и какую мог создать только человек. А бывает, усталый где-нибудь присядешь на опушке леса и влюбишься в какой-нибудь простейший цветок, вроде полевой незабудки, и думаешь, разглядывая его проникновенно, что никакой человек не создавал и не создаст такой живой красоты. Придет зима, вернешься к люстре. В хрустальных лепестках загораются огоньки, и тогда опять думаешь: нет, такой совершенной формы не существует в природе. Но как же незабудка-то летняя? И, вспомнив ее, спрашиваешь, где она теперь? И сам себе отвечаешь: глубоко под снегом лежат ее истлевшие листочки, и не найдешь их новой весной, и не заменит ее новым летом новый цветок. Напротив, встретив другой подобный, я загрущу и отвернусь, и скажу: дайте мне мою единственную незабудку. Только тогда я и тебе, моя хорошая, тоже обрадуюсь. Прелесть живого цветка подчеркнута непременной и близкой смертью его. Своей красотой он как бы обращается ко мне словами: «Возьми меня, человек, я тебе отдаюсь и уверяюсь. Возьми и спаси меня от неминучей смерти». И вот какой-то человек взял смертный цветок и создал бессмертный из хрусталя. Пусть он умирает, все равно он не умирает. Даже в обломках его остается победное усилие человека на пути к бессмертию. Деревья опадают, животные линяют, и человек тоже страдает. Человек 75 лет. Его жизнь на волоске, а он сажает сирень. И мало того, он не один, и, может быть, не было времени, когда бы так страстно хватались люди за растения. Все, кто может, сажают сады. Это значит, во-первых, что люди живут все как бессмертные, презирая свое знание смерти. Во-вторых, это значит, что лучшее у человека есть действительно сад. Никогда не поздно посадить деревце. Пусть плоды не себе достанутся, но радость жизни начинается с раскрытием первой почки посаженного растения. Я один. Я слышу, как бьется мой пульс. Я вижу, как я тихо качаюсь от его ударов. Я слышу дыхание лилового колокольчика. Я его люблю. Он связан со мной. И через любовь мою к цветку я связан со всем великим миром. Природа, как и жизнь, не поддается логическому определению. И спросите любого, что он понимает в слове «природа». Никто не даст всеохватывающего определения. Одному это дрова и стройматериалы, другому — цветы и пение птиц, третьему – небо, четвертому – воздух, и так без конца. В то же время каждый из этих потребителей знает, что это не все. Недавно это нечто большее, чем свой личный интерес, мы почувствовали к природе во время войны. И как мы это почувствовали? Общий интерес – это Родина, дом наш. Природа явилась нам как Родина, и Родина-мать обратилась в Отечество. Я стою и расту, я растение. Я стою и расту, и хожу, я животное. Я стою и расту, и хожу, и мыслю, я человек. Я стою и чувствую, земля под моими ногами, вся земля. Опираясь на землю, я поднимаюсь, и надо мною небо, все небо мое. О собаке. Эпиграф. Надо учиться уважать явления жизни животных. Мои молодые товарищи, хочу я вам опять рассказать о своей собаке. Но вперед говорю, не думайте, что все-таки в этом и есть спасение. Собаку завести и взять ружье. Нет, можно охотиться с фотоаппаратом, с микроскопом, с записной книжкой, как угодно. Лишь бы в природе быть и работать в охоту, а не в одну только заботу. Мой лечащий врач Н. очень правдиво, идеальное, но ужасно, недопустимо необразованно. Я прошлый год подарил ей свою книгу «Женьшень». Теперь она призналась, что не прочла. Десятки раз принималась и все бросала. Плачу, а читать не могу. Вы, наверное, сказал я, собак не любите? Собак терпеть не могу. Все понятно, ответил я. Кто собак не любит, то почему-то всегда не любит и моих рассказов. И рассказал ей, как одна женщина, жена моего ученика, упрекала меня за то, что я пишу о белках, что нужно писать о полезных животных, например, о коровах. Вот, сказал я Энн, она тоже не любила и собак. Ничего бы я не имел против возражения полезностью, если б не знал твердо, что все эти вопиющие к полезности бросают все на свете, когда находят подходящую себе литературу. Бульварные романы о небывалом, отрывающие их от повседневности, уносящие в иные миры. «Но я вас так люблю, так уважаю», — сказала докторша, «мне так искренне хочется понимать все написанное вами». «Попробуйте», — посоветовал я, — «заведите себе собачку». И без шуток Лев Толстой сказал, что собаки его кое-чему научили. Земля трудом человека не насытится, сколько ни трудись. Все, как будто кто-то смотрит на тебя и ждет усилия особенного в понимании. В тревоге без памяти отдаемся труду до изнеможения. А собачка сидит рядом и глазами своими говорит: «Брось пустяки, не вертись, пойми, а потом делай. Пойми, сразу и начинай». Самая пустая собачонка, а вот как трудно забыть эти глаза. Все собаки в народе разделяются на умных и глупых. Умные собаки, злые, любят только одного хозяина, а других людей к себе не подпускают. Глупая собака любит всех людей, всем доверяет и предпочитает хозяина другим только потому, что она ему отдана, как Татьяна своему генералу. Подбор таких собак, по-моему, происходит не случайно. У меня есть основания, почему я предпочитаю собаку, любящую не одного меня, а всего человека. Я сам точно так веду себя в отношении моих близких, глупо, и требую тоже от них, чтобы моя персона не заслоняла собой всего человека, и они бы тоже не застилали мне свет солнца. Мало того, только в таких отношениях я понимаю свободу, а эгоистов с их злыми собаками считаю убийцами духа. Вот почему я бессознательно подбираю себе собак благороднейших, способных возвышаться над собачьими инстинктами, и не обращаю никакого внимания на то, что их считают шалавами. И наша дружба с такими собаками вообще является как следствие общего великого душевного переживания, радости не дома, а в полях и в лесах. И потому всех собак я разделяю не на умных и глупых, а на домашних злых и чисто охотничьих, с раскрытой душой ко всему человеку. Я понимаю, если собака моя ложится на пол и прижимается непременно к моей ноге, это для того, чтобы во время ее сна я не ушел. Понимаю ее как собаку. Но если ночью, когда идти некуда, она проснулась, ей стало не по себе почему-то, и она, взяв зубами свой тюфячок, подтащила к моей кровати на другой стороне комнаты и уснула, и была довольна, что спала не с печкой, а рядом с человеком. Это у нее человеческое чувство одиночества и жажды близости. И это от человека у нее. Жулька едва поднимается и на ходу падает с грохотом костей на полу. У нее грустные глазки. Она безотказна в наших требованиях. Сама не ест, но если в рот кладем, жует и проглатывает. В ней совершенно отсутствует эгоизм умирающих. Она прекрасна в умирании, как поздняя осень. Я долго сижу возле нее. Она глядит, и если я улыбнусь и скажу весело: «Жулька», она еле заметно ответит хвостом.
Дневники Михаила Михайловича Пришвина читал народный артист России Иван Краско. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитриенко. Продолжение следует.